Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы рассказываем про то, что мы часто называем быт, наши жизненные практики, но пытаемся показать, что это все важнейшая часть культуры в целом и во многом определяющая другие жанры и иерархии культурной жизни. И сегодня мы поговорим о очень интересной фигуре, одной из центральных, наверное, фигур художественной жизни второй половины XX века, о Дмитрии Александровиче Пригове, которого многие, наверное, знают, а многие, может быть, слышат в первый раз. Но он начинал в андеграунде, стал известен в 70-е годы, о чем мы немножко поговорим. И недавно вышел большой пятитомник его собрания сочинений, который не полный, но, можно сказать, почти полный. И в последнее время эта фигура вызывает большой резонанс. И много появляется текстов о нем, обсуждений. И вот сегодня мы поговорим о нем не просто о его творчестве, поскольку у нас программа «Культура повседневности», мы поговорим о его отношении к обыденности, вот то, что мы называем действительно бытом, как, что такое был для него быт и повседневная жизнь в контексте, скажем, искания разных художников андеграунда. И, в общем, я думаю, что здесь может быть очень много открытий, которые мы постараемся, в общем, для вас представить. И сегодня со мной два гостя, которые будут обсуждать творчество Дмитрия Александровича Пригова. Это Анастасия Казаченко-Стравинская, искусствовед, куратор, учредитель фонда Стравинского. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Ирина.
И Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности», издательство «Новое литературное обозрение» и проекта «Полка». Лев Оборин, да? Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и надо сказать, что все-таки, что вы сейчас готовите и еще одно собрание сочинений Дмитрия Александровича, уже по другому принципу, может быть, мы на этом остановимся. Вот. Но, как я уже сказала, что вот вышли, вот к ярмарке нонфикшн вышли 5 огромных томов Пригова, где он действительно предстает вот такой ключевой фигурой и второй половины 20 века, и 90-х годов, потому что он умер в 2007 году, и в каком-то смысле его творчество рассматривается вот так, как такого неканонического классика, как часто его называют. И вот прежде чем начнем какой-то разговор о Пригове и повседневности, я просто вопрос задам на самом деле вот совсем как-то из другой области, хотя все о том же. Вот, коллеги, а как для вас что такое Пригов? Вот, может быть, как вы его узнали, как вы с ним познакомились, с его творчеством, с ним лично? Вот для вас эта фигура что значит? Да, кто может начать?
Для меня знакомство с Приговым было очень таким, наверное, скорее не совсем через его тексты, а через его образ. Я работала в Государственном центре современного искусства с его другом, с Виталием Пацуковым, и он делал неоднократно выставки, собственно, посвященные ему, его фигуре, его перформансам, и, конечно, были тексты. И, наверное, это было мое такое первое знакомство, после которого я поняла, что есть очень много ипостасей его творчества, которые очень во многом помогают понять, а что такое, собственно, современное искусство сегодня и актуальные какие-то тенденции. И, безусловно, это можно, ну, протянуть как там с 60-х, 70-х годов по сей день. И много каких-то взаимосвязей, как там Пригов, Рубинштейн, Пригов, Кабаков, то есть какие-то такие параллели, которые позволили, ну, лично мне, как молодому искусствоведу, каким-то образом вникнуть, проникнуть в это пространство современного искусства.
Лев, как у вас? Как знакомство?
У меня есть смешная личная история про это. Я никогда с Приговым лично не был знаком и не имел возможности это подтвердить, но в свое время, когда я был еще вполне тинейджером и увлекался чтением книг о Гарри Поттере, мне сообщили, что из Америки для меня поэт Пригов передаст очередной том, то есть просто с ним кто-то послал, и он кому-то там еще передал. Не знаю, насколько это правда, но мне приятно об этом думать, что Пригов привез для меня, значит, третью книгу о Гарри Поттере. А, собственно, с его стихами...
Это абсолютно ситуация Дмитрия Александровича Пригова. Да, какое-то ироническое такое.
Который, в общем, да, и своему внуку, насколько я знаю, сочинял стихи про динозавров в духе классической русской поэзии, потому что известно, что все маленькие дети любят динозавров.
Да, и просто, да, я просто вклинюсь, потому что, да, значит, возможно, это была легенда, что его внук Жоржик не любил читать, да, но любил динозавров, и Дмитрий Александрович написал ему весь цикл. Ну, дети же любят играть, вставлять какие-то слова в такие классические произведения. Там, я помню, что мы в школе играли, там, «Мой дядя самых честных правил», вставляли в штанах и без штанов, и жутко было смешно. Нам очень казалось, что это смешно, там, «Мой дядя самых честных», «Мой дядя в штанах самых честных правил без штанов» и так далее. Но он написал такие стихи, где включал слово «динозавр». И я так понимаю, что приучил ребенка к чтению,
да,
таким
образом.
Да, еще
разные виды динозавров, но, в общем, бог с ними. С динозаврами просто, да, стихи Пригова я прочитал уже немножко позже, учась в университете. Они меня восхитили с первого же с ними знакомства, на первом курсе, собственно говоря. И помню, как сейчас, что там это были стихи о президенте Соединенных Штатов, такая одна из визитных карточек Пригова. Это были, конечно, какие-то стихи о милиционере. И все это, надо сказать, с нашей сегодняшней темой очень хорошо связано, потому что, помимо того, что Пригов, так сказать, певец рутины, как о нем часто говорят...
Как он сам о себе говорил, что он певец обыденности, что, конечно, да, следует очень много сказать «но», тем не менее.
Да, но помимо этого, этот певец обыденности, это, разумеется, да, не сам... «Я Пригов Дмитрий Александрович», как он написал в другом известном стихотворении, но он всегда выступал через посредничество некоторой не вполне отчетливой маски, да, и часто это была маска обывателя, у которого на все есть какой-то свой резон, и обо всех событиях есть свое мнение, и в этой обывательской позе виделся Пригов, насколько я понимаю, даже определенного рода героизм, вот именно не канонический, не такой, как мы приучены, читая, да, поэтов-романтиков, с которыми Пригов охотно и любовно полемизировал.
Вы знаете, но действительно, я думаю, что поскольку многие, может быть, как-то совсем не знают его творчество, и здесь Анастасия правильно сказала, что вообще-то он оставил свой след почти во всех жанрах. То есть понятно, что собрание сочинений — это, прежде всего, огромное количество текстов и поэтических, и прозаических. Но он же написал 4 романа уже в 90-е годы. И писал пьесы, и там, да, азбуки, и чего только не делал. Но он же был еще и художником, прекрасным графиком, и инсталляции у него были, или видеопоэзия. Я не знаю, чего еще только не было, Анастасия. Я что-то, может, упустила?
Да, нет, конечно, очень много форм, которые он использовал, через которые он как бы пытался себя выразить. И если... Он сам говорил, что поэтому он стал довольно в позднем возрасте для него, да, это в 21 год. То есть обычно поэт так не начинает. Поэт
часто
начинает намного раньше.
Заканчивает очень часто. В романтической традиции, да, это ранняя должна быть смерть поэта, и вообще пишут стихи в ранней юности.
Да, а тут он начал, как бы, вроде бы в позднем возрасте для него это было, ну, как, какая-то точка, да, начало его, поэтического начала. Вот, но действительно текст для него всегда был таким, некой формой, через которую он пытался делать те же самые спектакли. В 70-е он начинал английским театром, да, в МГУ, при МГУ, где на английском языке ставились пьесы, он исполнял роль как режиссера, сценариста, и здесь очень уместна вот эта сама работа с текстом, как он с ним работает. Он же в него, как бы, погружается, но он не носитель этого языка. Он им орудует, как, условно, как там Беккет, например, да, он орудует языком, как бы высекая на камне сам смысл, каким-то образом его двигая, и потом это выражается уже в его стихограммах, например. Стихограммы — это непосредственно тексты, которые выражены в какой-то пластической форме, да, она, иногда это круг какой-то, хоровод из букв, иногда это как будто бы какие-то герои, которые кричат или еще что-то. Он таким образом текст двигает, как будто бы это сцена, сам текст есть сцена. И в этом, наверное, действительно уникальность его как поэта, потому что он, в данном случае, он поэт совершенно в других каких-то ипостасях.
Знаете, ну вот, возвращаясь как бы к идее обыденности, ну, недаром же он как-то это постоянно подчеркивал, и его лирический герой, собственно, который он также и назвал Дмитрий Александрович Пригов, да, или как бы от его лица ведет целый ряд рассказов и обсуждений. Но не будем забывать, что Вот его такая метафизика, да, его вселенная, которую он пытался описать самыми разными способами разных жанров, это вообще трагическая вселенная 20 века. И он был ребенком войны. И, в общем, да, когда мы говорим о каких-то вещах, вот этот контекст целого поколения, которые сами еще, может быть, не воевали, но были детьми войны или уже успели повоевать, кто у кого родители не было, погибшие. Во всяком случае, для них этот страшный, жестокий мир, это была не абстракция, это была реальность. И более того, мы прекрасно понимаем, что он существовал, он 40-го года рождения, он существовал еще в сталинский период, и эти ужасы сталинизма тоже были очень свежи, когда он чуть-чуть подрос, и это окружало его все, о чем он пишет часто в романах. И на самом деле его обращение вот так называемому обывателю, на самом деле он и считал, что под Данте он пишет вот такую божественную комедию, где существование — это ад, и вот эта обыденность — это возможность человека в этот ад не скатиться, и что выживание человека и достоинство его во многом именно связано с тем, что он пытается удержать этот быт, эту нормальную какую-то жизнь, пусть в небольшом, и таким образом ему удается избежать вот этого ужаса. И мне кажется, это сильно отличает Приговы от... И из общей традиции, может быть, русской литературы, что относится, конечно, любовь к маленькому человеку, но вот это слово «маленький», да, такое некоторое пренебрежительное. Мне кажется, у Приговы здесь совершенно другое отношение к этой теме.
У Приговы важно, действительно, что бытовое и рутинное повсеместно связано с метафизическим и, так сказать, им прошито. И переход от... пласта, условно говоря, мытья посуды или приготовления ужина к каким-то надмирным или, наоборот, инфернальным областям, для него дело совершенно обычное, а отчасти фирменный знак его поэтики. Мне кажется, можно прочитать несколько стихотворений.
Да, да, вот давайте, которые, а то мы говорим-говорим.
Дадут, может быть. Ну вот я для начала два, которые иллюстрируют эту идею. Вот, например, стихотворение... который в этом новом собрании, которое я сейчас готовлю, да, будет открывать раздел под названием «Рутина». То есть там нет никаких названий, да, и нужно сразу понимать, что поэт Пригов — это человек, сознательно порождавший много текстов. Его установкой было протоколирование, постоянная документация всего, что происходит, всего, о чем он думает, в стихотворной форме, и вот это известное число в 20 тысяч стихов, которые он якобы поставил перед собой цель написать, да, кажется немыслимым, но на самом деле, насколько я понимаю, он приблизился.
Знаете, мы, грубо говоря, не считали, но, судя по пятитомнику собрания сочинений, это не полное, но очень много, действительно. Но он же себя называл передовиком, как он там называл себя, ну, в общем, то ли творческого труда, я сейчас уже забыла. Идея была такой стахановца, да, вот, обыгрывание иронически, что разговор, это как раз спор был с романтиками, никакого вдохновения. Вот он садится за стол, он должен написать в день вот столько стихотворений, без всяких этих, значит, романтических охов.
Соответствующим образом это отражается и на технике его стихов, да, которые можно возвести, например, к леонозовцам и Игорю Холину, сознательно уходившим от всего, так сказать, поэтически красивого, от вещей, которые были дискредитированы своим постоянным употреблением, в том числе в официальной поэзии. Да, поэзия Пригова — это поэзия абсолютно голого, или даже лучше сказать, да, грубого слова, которое, в котором разные риторические приемы высокой поэзии используются, разумеется, в ироническом контексте. Вот просто, да, теперь все-таки два стихотворения. Первое такое. «Я всю жизнь свою провел в мытье посуды и в сложении возвышенных стихов. Мудрость жизненная вся моя оттуда, оттого и нрав мой тверд и не суров. Вот течет вода, ее я постигаю. За окном внизу народ и власть. Что не нравится, я просто отменяю, а что нравится, оно вокруг и есть». Да, вот стихотворение, в котором, с одной стороны, начинается все с такого микрокосма советской квартиры, где человек стоит у раковины и моет посуду, но дальше из этого положения разворачиваются целые категории бытия, вплоть до народа и власти, тоже постоянных героев и тем стихов Пригова, и вот этот моющий посуду человек, замыкаясь в себе и своих мыслях в возвышенных стихах, становится, по сути, демиургом. Он может отменить все существующее вокруг, просто потому, что сейчас ему до этого нет никакого дела, и он занят своим частным космосом.
Да, но, кстати, у него там ведь целый цикл вот про вот такое бытовые вещи, опять про мытье посуды.
Да, это про вообще, мытье посуды.
Это постоянно, да, вот только вымоешь.
Про битье тараканов и
да,
так далее.
Да, ну, просто это как бы его классическое. Только вымоешь посуду, глядь, уж новое лежит. Уж какая тут свобода, тут до старости дожить. Правда, можно и не мыть. Да вот тут приходят разные, говорят, посуда грязная. Где уж тут свободе быть? И я бы сказала, знаете, что интересно, что когда вот все это читалось там в 70-х, 80-х годах, это звучало вот просто как такое ироническое, ну, полустебное, да, да, казалось. А вот как-то сейчас, когда ты все это читаешь, ты как-то понимаешь это совсем по-другому.
Такая контекстуальность появляется. Ну, то есть очень важна его реакция на контекст, на то, что происходило вокруг, да. Он поэт, наверное, не... Ну, в первую очередь важно не его слово, не то, что он как бы создает вот это, да, ткань слова, а то, как он реагирует на контекст, то, что это важно. Но он описывает, он как историограф, он создает вот такую некую историю в своем, может быть, тексте.
Да, это верно, но мне кажется, что вот эта глубинная драма и трагедия жизни, которая, казалось бы, за это ироническое вот такое, да, понимаете, ну, действительно, в контексте 70-х, 80-х, когда вот стёб был таким доминирующим, я бы сказала, стилем, в официальной литературе нет, но в неофициальной и вообще в жизни, когда там всякие фиги в кармане, вот какие-то усмешки, пересмешки, культура анекдотов, которые была, это казалось вот, вот, да, в ряду этого. Сейчас видно, что насколько Пригов, в общем, перерабатывает всю эту традицию и находит новый язык для разговора о страшном. Потому что очень сложно найти такой язык, описать вот этот весь трагический опыт современником, которого он был.
Ну вот еще один пример, собственно говоря, этого, да, как раз о страшном и о том советском космосе, про который, на самом деле, можно судить по стихам Пригова. В его стихах постоянные такие фигуры дефицита и борьбы за элементарные материальные блага. Да, стихотворение с первой строчкой «В полуфабрикатах купил я Азу», да, которое описывает борьбу некоего номенклатурно в минимальной степени отделенного человека, да, там продавщицы, которые просто волочет кус мяса из-за прилавка, потому что ей можно, и вот этого прозябающего поэта, которому удалось достать Азу в полуфабрикатах, достал я Азу, на самом деле, а не купил, и это принципиальная разница, потому что в Советском Союзе не покупали, а скорее доставали. Смешно, что ровно вчера я наткнулся в Фейсбуке на замечательной американской переводчице Энсли Морс, которая сейчас переводит Пригова на английский язык, обсуждение ровно этого стихотворения и замечательные культурологические комментарии людей, которые пришли с ней поговорить о том, что такое Азу и чем оно отличается от того, что, скажем, в книге «О вкусной и здоровой пище» таковым названием именуется, что такое на самом деле Азу в магазине, что значит «в полуфабрикатах», да, что это там раздел магазина, например, и, конечно, что означает «достать».
И как это перевести?
Да, и как это перевести
на английский?
И это каким-то образом там находятся какие-то эквиваленты. Ну, в конце концов, в Америке тоже бывали и голод, и дефицит, и наверняка есть какие-то возможности это перевести. Но вот, да, к вопросу о том, что Пригов бывает абсолютно понятен нам с первой же строчки, а кому-то, в том числе и читателям младшего поколения, именно, это все нужно объяснять.
Вот, требуется большой и долгий комментарий с описанием реалий.
Вот стихотворение. Да. «За тортом шел я как-то утром, чтоб к вечеру иметь гостей. Но жизнь устроена так мудро, не только этаких страстей, как торт, но и простых сластей и сахару не оказалось. А там и гости не пришли. Случайность вроде бы казалась, а нет, такие дни пришли, к которым мы так долго шли. Судьба во всем здесь дышит явно». Да, здесь фокус получается в том, что быт, отказывающий героев простых материальных благах, одновременно ему как бы и подыгрывает, потому что гости не пришли, и позориться не приходится.
И деньги сэкономил. И деньги не сэкономил. Надо было стоять в очереди за этим тортом, который, понятно, не знаю, с чем сделать. Да, но тут на самом деле вот, да, вот эта идея такого мистического, да, вот есть бытовая жизнь, над которой и под которой существует вот божественное и дьявольское начало, вот у Пригова это очень важный момент. И вся жизнь человека, которая проходит вот в этом чистилище между непонятным раем и где он, если он нет, но очень понятным адом, мне кажется, это и есть стержень его творчества. Но на самом деле, вот если мы говорим там уже про очереди и все прочее, да, у него вот замечательное стихотворение. «Вот в очереди тихонько стою и думаю себе отчасти». Вот Пушкина бы в очередь сию, и Лермонтова в очередь сию, и Блока тоже в очередь сию. О чем писали бы? О счастье. Да? И, с одной стороны, мне кажется, это краткий экскурс в историю литературы и иронии невероятная. И как бы эти великие люди, что бы они могли творить в ситуации стояния в долгой очереди. Да? Вот здесь все сплетено. И в каком-то смысле здесь можно писать километры комментариев об истории русской литературы, о бытии, судьбе и все что угодно. Анастасия, мы вас как-то совсем заговорили и сказать не даем. Так что, пожалуйста, встревайте в наши беседы.
Мне хотелось как-то вот вернуться к разговору, о котором мы говорили, о количестве стихов. Зачем, собственно, вот этот вот такое количество стихов, которые Пригов, собственно, создавал и поставил себе цель, чтобы сделать такое. Ну, наверное, это такое безличное количество, потому что здесь совершенно не важно, кто... Ну, важно, конечно, кто автор, но, с другой стороны, не совсем важно, кто автор. Тоже в одном интервью я слушаю Дмитрия Александровича, я слышала, что он говорит, мы живем на краю пропасти, и наша задача закидать эту пропасть, чтобы с помощью вот этой реакции, то, что мы кидаем, чтобы мы могли взлетать и каким-то образом над ней парить, чтобы все время находиться в этом движении. И, наверное, действительно это именно так, потому что вот это количество стихов не важно, важно это количество стихов, в принципе. Оно важно как перформанс. То есть вот это и есть некий такой перформативный акт. Вот перформанс как движение, постоянное движение. И, возможно, оно еще вторит и идеям, в принципе, московского концептуализма, где художники пытаются выйти, да, из этого пространства. Они пытаются с помощью движения выйти в новое пространство, в некое мнимое пространство каким-то образом. Мне кажется, то, что это было бы любопытно обсудить.
Ну, собственно, когда мы говорим о... о стёбной культуре, да, и о культуре иронической в 70-е годы в андеграунде, стоит упомянуть, что помимо концептуалистской, да, существовала прямо противоположная стратегия, позже названная метареалистической, да, в слове, когда, наоборот, художники и поэты уходили в непонятное, в концентрацию смыслов, в разговор для посвященных, для своих, такое перебрасывание культурными кодами. Да, концептуалисты, наоборот, стремились не к компрессии, а скорее к экспансии, к тому, чтобы слов было как можно больше, язык пародировался как можно чаще, и даже само большое количество стихов или лозунгов, в том числе вот этих знаменитых обращений Пригова к гражданам, которые он развешивал по стенам города, за что, кажется, угодил в психушку на некороткое время.
Это 83-й, по-моему, или 82-й год. Да, его, так сказать, некоторое время там продержали, потом выпустили.
Да, вот это огромное количество обращений к гражданам, пародирующие советские лозунги, это тоже самим своим количеством пародирования и перебивания советского языка. Вы нам выкатываете 10 лозунгов к 1 маю, а мы вам на это 1000, да, по всем стенам. Слушайте, граждане, это... посмотрите вокруг.
Да, граждане, да? Не забывайтесь. Да. Это называется ли там «Наше будущее обгоняет нас невероятными темпами» и так далее. И, кстати говоря, на самом деле это предтеча тех самых монстраций, вот этих всех шуточных, абсурдных перформансов, которые в последнее время очень популярны. Если посмотреть его лозунги, то их можно просто всех выносить и выставлять во время этих монстраций, тиражировать. Да, ну, надо нам сейчас буквально ненадолго прерваться, да, и мы дальше продолжим рассказывать о Пригове, читать его стихи и пытаться описать его, наверное, какие-то визуальные практики, насколько это возможно. Так что не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в цикле «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, или скажу тем, кто подключился сейчас, что мы сегодня говорим о Дмитрии Александровиче Пригове, одной из ключевых фигур литературы и искусства второй половины XX века и 90-х годов, и яркого представителя андеграунда. И мы говорим о том, что как Дмитрий Александрович Пригов пытался описать свою эпоху, да, выстроить контекст через вот как бы фигуру обыденности того самого обывателя, который в основном, особенно в советской литературе, принято было критиковать, высмеивать, а Пригов здесь выстраивает вот эту самую повседневность совершенно по другому принципу, как важнейшую и, главное, достойную часть человеческого существования вот в этом безжалостном, чудовищном мире, что из себя представил 20 век. И напомню вам, что мы беседуем с нашими гостями. Это Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка», и Анастасия Казаченко-Стравинская, искусствовед, куратор, учитель фонда Стравинского. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, кстати, мы сейчас продолжим про вот этот очень важный момент творчество Пригова, и мне хотелось действительно поговорить его место вот в такой культуре андеграунда, скажем, да, в связи и различия с Лианозовской школой, о чем мы сейчас поговорим. Я просто хотела поделиться, я забыла в первой части сказать, как я познакомилась с Дмитрием Александровичем, а я с ним познакомилась где-то в конце 70-х годов, в общем, за кухонным столом, как это обычно, на кухне у своего друга и коллеги Андрея Зорина. И это было, как всегда, в советское время, значит, выпивали, говорили о высоком, травили анекдоты, и пришел Дмитрий Александрович Пригов и стал читать, вот открыл у него такие книжечки, были очень маленькие, он печатал на машинке свои тексты циклами, он, собственно говоря, творил циклами, и вот он что-то такое читал, честно говоря, даже не помню, это был не милиционер, это точно совершенно, но и как-то было смешно, забавно, и, понимаете, а дальше мы с ним уже по-настоящему встретились. Уже в начале 90-х годов, когда я стала его, могу гордиться тем, что основным издателем, издала я все его романы, очень много его стихов и так далее. Ну вот, и собрание сочинений тоже моя, так сказать, дань его памяти и, я бы сказала, уважение и восхищение моего творчеством. Вот, и в этом смысле Дмитрий Александрович Пригов, ведь как подлинный такой концептуалист, он же недаром говорил, что сейчас опора не на отдельные тексты, а вот то, что мы раньше называлось жизнестроительством, да, то есть, то есть поэт, да, автор всей своей жизнью, да, вот это как бы само по себе произведение искусства, и вот этот лирический герой Дмитрий Александрович Пригов, такой Вергилий, в этом смысле, да, это вот такой какой-то альтер-эго самого Пригова, и мне кажется, это очень интересный момент, как он спрягает творчество с той самой обыденностью, о которой он пишет. Но, вы знаете, на самом деле ведь мы еще почитаем, несомненно, стихи, а вот мне кажется, ведь очень важно, что в андеграунде, о чем сам Дмитрий Александрович Пригов часто говорил, что если в официальной культуре четко была такая очень старомодная разбивка на разные жанры, вот ты живописец, ты поэт, тут ты прозаик, была недаром шутка про каких заек, да, в общем, тут ты такой, ты сякой, скульптор, и это все, значит, какие-то были границы. Как раз в андеграунде никаких границ между жанрами ведь не существовало.
Но он и сам фигура, которая, собственно, не имеет никаких границ. Он закончил, да, Строгановский институт, да, был скульптором, там, очень любил и классическую живопись, и занимался и театром. То есть он сам по себе олицетворение этого самого андеграунда, этого московского, ну, собственно, какого-то концептуального искусства, что такое концептуализм. Вот как он, собственно, в нем существовал.
Да, ну вот, знаете, может быть, несколько слов все-таки вот последнее время особенно, да, начиная, наверное, с конца 80-х годов, когда, я бы сказала, аудиовизуальные средства стали более доступны, ведь он очень много последние годы занимался вот такими видеоперформансами, видеоопера, как их называл, визуальной поэзией, то есть очень много сохранилось совершенно прекрасных вот его таких...
видеоперформансов.
Видеоперформансов, да, которых мы не можем показать, к сожалению. Да? Но, может быть, несколько слов сказать стоит об этом. Мне кажется, это было абсолютно логическое продолжение вот каких-то основных тем и проблем, которые он начал обсуждать еще в своем, так сказать, вот ипостаси поэта и романиста.
Да, безусловно. Мне кажется, то, что перформанс является его продолжением таким текстовым. Но вот в данном случае мне хотелось упомянуть про один перформанс, который, насколько я знаю, не задокументирован, но тем не менее, собственно, как факт и как внедрение человека, художника-концептуалиста в обыденность, в мир обыденности, в мир правил таких, это культурное действие, которое, насколько я понимаю, проходило в культурном доме, в доме, да, вот здесь вот, неподалеку отсюда, Татьяна Гринденко, Татьяна Гринденко и ее ансамбль, они исполняли музыкальное произведение, а Дмитрий Александрович в течение, собственно, этого действия периодически звонил музыкантам, начал с ними что-то обсуждать. Вот, сначала с одним, потом с другим, и, естественно, публику это должно, и, естественно, шокировало, поскольку это все-таки ну, внедрение в правила, которые очень ну, установлены, как мы должны прослушивать концерт, да. И вот это вот, такая, опять же, ироническая, да, с одной стороны, работа, да, такая перформативная история, но абсолютно жизненная, абсолютно он пытается нам показать, что культура, она может быть, это некое испытание культуры, то есть вот это вот культурное действие есть испытание культуры, и он за вменяемость культуры, для того, чтобы мы понимали, что культурное действие может быть не только по каким-то правилам определенным, а абсолютно таким вот, ну, например, этим шутливым, да, как вот то, что с Гринденко происходило.
За что можно любить концептуализм? За то, что он именно что позволяет концептуализировать практически любую идею. Вот этот перформанс вполне можно трактовать и как то, что искусство, да, творение музыки для музыканта, это, собственно, и есть повседневность, и как нормальную повседневность ее может что-то прерывать. Да, в частности, внезапный звонок друга из зала. И таким образом тоже сшивается эта самая граница, воображаемая между высоким и обыденным.
И обыденным, да, и с таким бытовым совершенно миром.
Да, но как раз для него-то было именно... Вот он уже говорил о том, что большинство, так сказать, не только бытовых, но и вещей, связанных с искусством, это такая система договоренности, что это традиция, привычка, такой конструкт. И вот принято сидеть, причем относительно недавно эта история, когда все сидят тихо, слушают классическую музыку, никто не встает, не уходит, уж не волит и не говорит, хотя там еще раньше, там, в 18 веке, например, давали эти оперы, люди входили, выходили, там, я не знаю, конечно, что, да, это была другая совершенно, ну, как бы отношения бы... И вот он играет с этой установкой, а действительно мобильные телефоны, мы знаем, куда бы мы ни пришли, сколько раз не просили бы выключить телефон, обязательно где-нибудь заорет, причем в самый неподходящий момент. Это известная история.
Поэтому может быть, это есть подходящий момент.
Может быть. Да, и в этом смысле вот эта прочность этого жанра классической музыки, она выдерживает новые технологии, другое отношение людей, так сказать, вот, не только к гаджетам, но и действительности, или нет. И это действительно очень любопытно. Я много слышала описание этого проекта, как было дикое возмущение в зале, пока народ не понял, что это, в общем, специально, что это действие. Вы знаете, но вот я хотела вот еще, да, все-таки про отношение к быту и обыденности, вот, да, в андеграунде вообще. Но ведь существовала прекрасная Леонозовская школа, о которой, может быть, мы как-то еще специально поговорим в какой-то из программ, где как раз там и было собрание и поэтов, и художников, и вот это было такое творческое взаимодействие, где как раз и был разговор, описание вот этого, так сказать, быта, этой настоящей реальности. Не вымышленные стихи, я не знаю, периоды производства, какие-то героизированные вещи, а реальная жизнь, потому что, да, вот эта барачная поэзия, которая пошла от них, это вот был серьезный такой вызов официальному искусству. И я не знаю, Лев, вы хотели бы сказать несколько слов об этом?
Я могу сказать о леонозовцах, да, как о, в каком-то смысле, предшественниках Пригова. Мы немножко уже начинали этот разговор, когда говорили об Игоре Холине, его самый важный из ранних сборников под названием «Бараки». Это, собственно, описание безо всяких прикрас, бытовое, тем самым голым словом, некоего быта окраин, московских окраин, где живут рабочие в бараках, Да, сегодня суббота, сегодня зарплата, сегодня гуляют в бараках ребята. Или любимое мое стихотворение, да, которое звучит так. Работал машинистом портального крана, свалился на дно котлована. Комиссия постановила, виновата сырая погода, жена довольна, похороны за счет завода. Это, по сути, газетная заметка, да, о несчастном случае на производстве, которая зарифмована и именно шокирует тем, что это стихи, оказывается, это стихи. Пригов перенял этот прием в своих поздних сборниках под названием «По материалам прессы», когда он какие-то криминальные сводки уже, естественно, постсоветской России тоже превращал в стихи, но при этом это не был бы Пригов, если бы он это не снабжал какими-то своими якобы простодушными комментариями. Есть стихотворение об убийстве трех человек за какую-то жилплощадь, и комментатор этого стихотворения восклицает, этой заметки восклицает, кому же достанется квартира, политая столь многой кровью. Да, вот этот внезапный патетический возглас придает совершенно новую какую-то шекспировскую глубину, значит, этому ужасному бытовому преступлению. И вообще, конечно, леонозовцы, в том числе и Генрих Сапгир, который постоянно играл формами, но тоже очень любил говорить о повседневном и бытовом, у него есть дивное совершенно стихотворение об отдыхающих на пляже, которое могло быть бытовой зарисовкой, если бы половина примерно каждого слова не была бы отрезана, и нам бы не приходилось восстанавливать, да, то, что там происходит. Или, например, Всеволод Некрасов, который, насколько я знаю, в последние, по крайней мере, годы с Приговым был в плохих отношениях.
Ну, это, как у нас говорят, чисто творческие разборки.
Да, это, по-моему, специфика скорее Некрасова, чем Пригова, потому что он ревниво относился к другим авторам и, значит, попыткам как-то заходить на ту же территорию, что и он. Но и Некрасов, и Пригов, что они замечательно делают именно в отношении повседневности? Они, на мой взгляд, показывают примерно, как человек думает. Человек не думает готовыми пакетными фразами, да, как в учебнике логики. Он думает, вот, сейчас, а может и не надо. Ну, вот примерно таким образом может быть устроено стихотворение Некрасова. Да. То же самое сейчас я, с Приговским этим дивным стихотворением, которое хочется прочитать, значит, про президента Соединенных Штатов.
Да. Да. Нет более актуального произведения, как ни странно,
оно
чем сейчас.
Оно становится актуальным каждые 4 года.
Точно.
И мне всегда очень весело в, значит, ноябре каждого года, делящегося на 4, наблюдать его всплеск в социальных сетях. Значит, звучит это стихотворение так. «Вот избран новый президент Соединенных Штатов. Поруган старый президент Соединенных Штатов. А нам-то что? Ну, президент, ну, Соединенных Штатов». А интересно все ж, президент Соединенных Штатов. Это так и да, противоречащие как бы друг другу мысли обывателя, которому до этого президента нет, конечно, никакого дела, но действительно это все-таки какой-то...
Но телевидение все время об этом говорит,
квант,
да, совершенно
который
верно, да,
у него в голове возникает, а дальше у него, соответственно, появляется цикл под названием «Образ Рейгана в советской литературе», и там вот этот постоянный невроз холодной войны, что Рейган гадит... Да, англичанка гадит.
Он становится монстром, да, таким,
да,
но, при этом, в народном сознании.
Да.
Да, но, кстати, я вот хотела немножко, да, сказать, что вот творчество Холина и Некрасова действительно, они во многом предвосхищают, а во многом идут параллельно, и вообще очень близко подходят друг к другу. Но, да, вот, например, у Холина еще, да, я прочту, значит, «Дамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор, 18 квартир, на стенке лозунг «Миру мир», во дворе Иванов морят клопов». Он бухгалтер госзнака. У Макаров пьянка, у Барановых драка. И надо сказать, что такое, да, описание, когда ты читаешь это все, но на самом деле как бывший советский человек, который хорошо помнит эти окраины и бараки, которые еще существовали в моем детстве и юности, которые потом стали исчезать, и город просто наступал. И это, если мы поймем и посмотрим, вспомним, да, вот какие фильмы шли в это время, это послевоенные, всякие такие романтические вещи, где в основном городская жизнь такая очень приукрашенная и так далее. И то, что они описывают, да, это фактически ну, я бы сказала, как ни странно, своего рода продолжение реалистической традиции русской литературы. Но правда, да, просто не в ее вот в таком школьно прогрессивном, а на самом деле, если мы посмотрим, вот недавно умер Оскар Рабин, да, его картины и так далее, они просто показывают эту параллельную реальность, в которой человек существует. Но мне очень важно, что, например, у Холина есть совсем маленькое стихотворение. «Я в милиции конной служу, за порядком в столице слежу, и приятно на площади мне красоваться на сытом коне». То есть тема милиционера, да, которая визитная карточка Пригова. Да, это милиционеры. Мне кажется, вот Пригов во многом тоже идет отсюда, но переосмысляет вот эту
реальность. Ну да,
эту,
а это можно, в свою очередь, возводить, например, Калейникову, который тоже вот подобные, значит, самодовольные высказывания очень интересовали вообще кабариутской дальше поэзии. А мне хочется сказать, да, мне, наверное, действительно стоит поговорить про милиционера, но мне просто перед этим хочется сказать, что у Пригова был свой аналог холлинских бараков, и это район Беляева, в котором он сам жил. У него есть несколько циклов, несколько сборников про Беляева, причем это такое, как бы, райское небесное Беляева, где даже если ее убьют, то все равно в благодать. И хорошо, и наоборот, такое адское Беляева, где можно заслониться от всего в своей, да, коморке квартиры.
Ну да, вообще эта идея не только быта, но и окраин, где, с одной стороны, ужасная жизнь, а с другой стороны, как ни странно, это островок какой-то свободы и самостоятельности от вот этого давящего, так сказать, репрессивного центра, который норовит поглотить личность целиком. И мне кажется, у Пригова, ну и, надо сказать, у леонозовцев тоже, это такое...
Ну да, очень, и, собственно, такое... вот спальный район — это как раз то, что пришло на смену баракам в этих же самых местах.
Ну, у Пригова очень много есть еще и своих, в его перформансов есть вот это краеведение, да, например, есть «Москва-2», где он занимается именно вот этим краеведением районов. Он еще говорил то, что он хочет быть не президентом, не хочет быть каким-нибудь президентом какой-нибудь страны, но хочет быть герцогом Беляевским, поэтому для него очень важно вот это вот место, и как он это исследует. И вот перформанс, ну, как перформанс, да, видео, фильм, который я упоминала, был сделан с Максимом Гуреевым, «Москва-2», и это один из последних, собственно, таких действ, да, перформансов, условно, фильмов, которые создал Дмитрий Александрович Пригов, потому что через несколько недель после окончания съемки он скончался. Это очень любопытный вообще сплав, да, образа, города, обыденности, каких-то метафор, каких-то образов. В последней части фильма «Москва-2» он переодевается в рубашку из белой в черную, ну, выбирает цвет белый или черный, каким-то образом окрашивая, наверное, все то, о чем он говорил, в какое-то плохое или хорошее, да, давая ему какую-то, наверное, окраску, одевает крылья и поднимается наверх. Это все происходит в доме на набережной внутри. И, находясь уже наверху, на площадке, смотрит на Кремль. Вот, и это такой, наверное, образ, в данном случае тоже метафора такая, к сожалению, жизненная метафора, то есть вся его судьба становится некой метафорой, потому что потом он уходит из жизни, и вот это вот, как бы, вот это вот поднятие, вознесение поэта, ангела, и представлено, например, в фильме, оно, вот, например,
И последним его несущественным замыслом было, собственно, вознесение в шкафу. Да,
значит, с арт-группой «Война».
С арт-группой «Война», кажется, на верхний этаж МГУ.
Да-да-да, в общежитии, это было без лифта, он должен был читать изнутри, да, какие-то свои стихотворения. Снаружи тоже должен был быть голос. То есть такое вот соединение человека в каморке, опять же, про которого мы говорили, да, вот про вот это маленькое, то, что мы живем на окраине, то, что мы находимся в каком-то своем маленьком пространстве. Для него очень важна эта каморка, он пытается из нее выйти. Для него самое важное — это выйти через нее, проткнуть ее, как Буратино там протыкает своим носом очаг, да, например. Или, да, Малевич пытался проткнуть парашют неба. Вот он тоже пытается проткнуть это пространство, проткнуть вот эту маленькую каморку.
Но вверх, да?
Вверх,
то есть он не открывает дверь, он пытается как бы вверх, в небо выйти. Ну, кстати говоря, но ведь это очень... корреспондирует вот с Кабаковым, да, который очень много инсталляций у него, вот это вот цветно каморки, шкаф, человек, живущий в шкафу.
Сидящий Примаков.
Да-да-да, совершенно верно. И это, мне кажется, тоже ведь огромная травма этого поколения, ищущих вот пространство свободы. С другой стороны, это метафора вот зажатости человека в этом узком пространстве, в том числе и коммуналки, например, и внутренних каких-то ограничений, которые человек был вынужден жить. Мне кажется, это очень и такая драматическая, и в то же время такая возмущающая метафора.
Да, собственно, самая известная картина Булатова, да, изображающая безграничное небо со словом «свободу», уходящим в него, то ли уходящим, то ли, наоборот, из него приходящим, да, зависит от того, как...
От перспективы, где находится наблюдатель, вот от чего зависит, где находится наблюдатель. Это очень так вторит идея. Да. И Пригова, и Кабакова.
Да, но вот на самом деле у нас осталось не так много времени, но все-таки его... Он стал известен в широкой публике вот своим циклом «Милиционер» довольно ранним, да, это там 77-й, 78-й год. Но я бы сказала так, что удивительно, что этот цикл был очень популярен в 70-е, в 90-е, 2000-е как-то это было... Казалось, что это вот уже объект, значит, изучения, это, как бы, так сказать, история литературы, и как-то вновь это стало...
Особенно финала чемпионата по мировому футболу, когда выбежали, значит, активисты Гусера, собственно говоря, с перформансом «Небесный милиционер» вступает в игру, посвященную памяти Пригова.
Да, но на самом деле ведь для него милиционер, о чем он часто говорил, он такая драматическая фигура, он соединяет как бы небо и землю. И это вот фигура надзирающего, замещающего с собой даже Бога, да, это и страшное, и отчасти смешное, да, а с другой стороны такой действительно, в общем, очень сложный образ, который удивительно актуален. Сейчас все, кому не лень, ставят спектакли, где милиционер, значит, вот главный герой. И вообще это поразительно.
И, вот, извините, его тоже Роберти Гамлет спрашивает, убить или не убить? Убить ли милиционера? Можно ли убить милиционера? Его нельзя. Он бог, да?
Да, но на самом деле, ну, вот эти его стихи в буфете «Дома литераторов», «Пьет пиво милиционер», они очень известны, их несколько. Но в этом цикле было ведь на самом деле намного больше. И, например, да, вот это редко, которое цитируется. «Вот, говорят, милиционер убийцы был». Но нет, милиционер убийцы не был. «Милиционер Констанин между землей и небом. Как частный человек, возможно, он убил». Все не случайно в этом мире. Убийца послан, чтобы убивать. Милиционер, чтобы законы воплощать. Но если он в мундире убивает, не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания, метафизического он достоин наказания. И надо сказать, что это стихотворение можно очень долго разбирать, но здесь вот как бы, да, соединение этого и ужаса, и фигура милиционера здесь, она не просто такая, да, но это разговор о жизни и смерти, о человеческой жизни, ее неприкосновенности, да, и огромная драма советского наследия за этим стоящая. И, мне кажется, в этом смысле это поразительное стихотворение.
Да, ну, да. Собственно, концептуализм вообще замечателен тем, что он показывает повседневное как то, что объединяет всех, и, значит, и святых, и убийц. Вот, да, было только что стихотворение об убийце-милиционере, да, который как частное лицо может быть одним убийцей, а как представитель власти совершенно другим. Да, вот, например, провокативный текст Пригова о, значит, каком-то неназванном гитлеровце, у которого тоже, оказывается, есть своя повседневность. «В немецком старом городке, в глубинке, среди готических построек, в безумно жаркий летний день домой в тенистый сад пробраться и вздохнуть, и черной строгой униформой снять сапоги и китель потный, в саду на стул плетеный бросить и вымолвить: о, Господи, сколько работы, скорее бы осень и в отпуск». Это вот то, что называется банальностью зла.
Да, да, это, о, Ханнарин. Именно, это совершенно вот верно, да, потому что это вот как раз страшная история, что вот в быту этот человек, ну вот хочется в отпуске и так далее. То, чем он занимается, мы легко догадываемся, зная предысторию. Да. И в этом смысле поиск Пригова, вот этот языка для выражения того ужаса и опыта, до сих пор о чем идут споры, можно ли выразить этот чудовищный опыт. Вот мне кажется, Дмитрий Александрович как-то очень близко подошел к возможности передать это, вот, с одной стороны, с иронией, с другой стороны, разговора о каких-то метафизических ценностях. Да, но, к сожалению, вот, да, мы еще и ничего не сказали, а время нас уже поджимает. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за то, что вы пришли. Я надеюсь, что мы продолжим разговор и о Дмитрии Александровиче Пригове, и не по цензурной культуре, которая, мне кажется, до сих пор еще Ну, в общем, такая Атлантида, такой айсберг, который мы должны изучать и изучать. Большое спасибо и до будущего.
Спасибо большое. Спасибо.